Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Очередная годовщина со дня рождения Ленина служит поводом для дискуссий о его роли в истории страны и о возможности перезахоронения тела вождя мирового пролетариата. Загадки, оставленные потомком, основателем советского государства, обсуждаем с историком, писателем, бывшим членом ЦК КПСС Роем Медведевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Рой Александрович.
Добрый вечер.
Напомните нашим слушателям, как отмечалось день рождения Ленина в советское время и чувствуется ли желание нынешних властей отмежеваться от основателя советского государства?
Ну, день рождения Ленина отмечался каждый год специальным докладом генерального секретаря ЦК КПСС, лидера государства. Собиралась вся элита советская, и делался доклад, который был посвящен главным образом достижениям истекшего года. И в названии этого доклада всегда было слово «Ленин» или «Ленинизм». И очень торжественно отмечались круглые даты. 40-летие, 50-летие со дня рождения Ленина, 30-летие, 20-летие. Тогда печатались специальные большие тезисы, и проводилась очень большая пропагандистская агитационная работа. Печаталось много книг и статей, потому что ленинизм и коммунистическая идеология – это были официальные доктрины государства.
А почему сейчас это уже не так? Ведь Ленин по-прежнему считается основателем Российской Федерации.
Ну, Ленин действительно является основателем Российской Федерации, как государства, построенного по национальному, а не по там, сословному принципу, каким была Российская империя. Было сословное государство Российской империи. А Российская Федерация создана по национально-территориальному признаку, и таким она и остается сегодня. Но уважение к Ленину сохраняется в российском государстве на достаточно высоком уровне. Памятники Ленину стоят и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Имя Ленина носит город, где родился Ленин, Ульяновск. Ленинградская область отказалась переименовывать область, и у нас есть Ленинградская область. У нас 11 городов на всей пространстве СНГ носит имя Ленина, небольших городов. Так что публикации, коммунистические газеты выходят и отмечают этот юбилей. То есть все, кто желает, все, кто стремится отметить день рождения Ленина, это делают. И сегодня было достаточно много людей в мавзолее Ленина во главе с Зюгановым пришли, чтобы почтить память Ленина.
А справедливо ли вот уступать монополию на образ вождя только Коммунистической партии Российской Федерации, или это фигура общенационального масштаба?
Нет, конечно, это фигура общенационального масштаба, и историки любых направлений пишут о Ленине и сегодня, и пишут и биографии Ленина, и позитивные, и негативные. Книг о Ленине выходит и сейчас до 50 названий в год, поэтому никуда... Больше книг выходит только о Пушкине. А на втором месте из персоналей стоит Сталин. Правда, на втором месте стоит Сталин. Книг разного рода выходит о Сталине очень много. И на третьем месте из персоналей стоит Ленин до сих пор среди литературы исторической. Всех направлений. И коммунистов, и противников Ленина.
А приблизились ли историки вот за время реформ к истинному образу Ленина или только отдалились от него?
Понимаете, образ Ленина не представляет секретов. Это еще Маяковский писал, что нет секретов в жизни Ленина, а Ульянова Ленина. А вот в жизни вождя пролетариата или в его деятельности всегда будут противоречия, понимаете? То есть в биографии Ленина практически секретов нет. И все его книги, все его статьи, все его письма, которые сохранились, любая строчка, написанная Лениным, собрана и тщательно хранится в специальном архиве. А вот оценки дела Ленина, революции Октябрьской, они никогда не будут однозначными. То есть всегда будут дискуссии.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что в загадке, оставленной потомком Лениным, очередную годовщину со дня рождения которого мы отмечаем сегодня, мы обсуждаем с историком, писателем, бывшим членом ЦК КПСС Роем Медведевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров развенчивает расхожие мифы о Ленине.
Есть уже некий устоявшийся образ Ленина. Образ человека, который что-то хотел хорошее, но не успел. А дальше пришли люди, которые исказили его идеи. Потом был культ личности Сталина и так далее, и так далее. Ведь не случайно в 21-м году, находясь на пике, что называется, своей и на политической карьере, и влияния, Ленин приложил немало усилий для того, чтобы бороться с духовенством. И всем памятно его никогда не издаваемые при советской власти, за исключением последних лет в известиях ЦК КПСС, его письмо, где он писал, что вот именно сейчас тот момент, когда нужно расстреливать священников. Чем больше мы сейчас расстреляем попов, писал Ленин, тем лучше нам будет в будущем. То есть вот этого, скажем, кровавого тирана Ленина публика не знает и отгоняет от себя все то, что может именно такой образ нам высветить. Избавляться как раз вот от подобных архаичных культов, каковым бы культ Ленина, нужно, конечно, сразу, резко. Но сейчас понемногу, тихо, спокойно убираются мелкие памятники Ленина. Но не трогают главных святынь. Крупные городские скульптуры, которые на самом деле нужно снимать. И, конечно же, сам мавзолей, проблему которого нужно решать.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что загадки, оставленные потомком Лениным, чей день рождения мы отмечаем сегодня, мы обсуждаем с историком, писателем, бывшим членом ЦК КПСС Роем Медведевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Медведев, а у меня к вам вот такой вопрос. Почему, собственно говоря, эпоху 17-24 годов именуют в основном эпохой Ленина? А, по-моему, это была эпоха Ленина и Троцкого. Ведь государственный переворот, так сказать, в 17-м году, в октябре, был в первую очередь организован Троцкий. Ленин в это время скрывался в разливе Зиновьевым. Юденича под Петроградом разбил Троцкий. Организатором Красной Армии был Троцкий. Под его руководством Красная Армия выиграла гражданскую войну. И, наконец, НЭП тоже, так сказать, был совершен при участии Троцкого. А в это время, так сказать, все время говорят «Ленин, Ленин, Ленин». По-моему, тандем Ленин-Троцкий. Моя точка зрения. Благодарю вас.
Ну, я с вами совершенно не согласен, потому что, конечно, Ленин был организатором партии большевиков, и к созданию партии большевиков Троцкий не имел абсолютно никакого отношения. Ленин приехал в Россию в апреле 17-го года, и именно Ленин, Троцкий еще в это время был в Соединенных Штатах, именно Ленин выдвинул лозунг «Курс на социалистическую революцию». Все, даже большевики, считали необходимым бороться за доведение до конца буржуазно-демократической революции. Поэтому, конечно, настоящим организатором революции Октябрьской, не в тактическом плане в Петрограде там командовать вооруженными силами небольшими сравнительно Петроградским, во главе Петроградского совета, военно-революционного комитета Петроградского совета стоял Троцкий, но главным организатором, вождем, духовным основателем коммунистической партии, большевистской партии и Октябрьской революции был, конечно, Ленин, и для историков здесь нет абсолютно никаких сомнений. Троцкий, конечно, играл большую роль как соратник Ленина в то время.
Почему-то сейчас стыдливо умалчивают вообще имя Троцкого, он же ведь официально реабилитирован, так же, как и Каменев, и Зиновьев, и можно уже о нем смело вспоминать.
Нет, достаточно большая литература о Троцком тоже выходит, и вышли книги самого Троцкого. «Моя жизнь» была издана, не помню каким издательством, ее можно купить в магазине. Просто Троцкий не сыграл такой большой роли, и не он провел революцию 17-го года, Октябрьская. Она связана с именем Ленина, и наследие Ленина мы, во всяком случае, имеем в стране, а не Троцкого. Троцкий был видной, значительной фигурой,
но не ведущий. А вождем революции был только Ленин.
Да, но уже отменено уголовное преследование за троцкизм. Это больше не считается чем-то предосудительным?
Нет, конечно. Никакого преследования за троцкизм не было никогда в Новой России. Ни за ленинизм, ни за троцкизм. И, пожалуйста, любые исследования, любые книги о Троцком могут быть напечатаны.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Медведев, скажите, пожалуйста, вот лидеры и члены партии «Яблоко», СПС, они начинают обычно свою полемику по поводу Ленина со словами: он создал систему, которая уничтожила миллионы людей. Ну вот и прозвучало сейчас, что он в 21-м году призывал расстреливать попов. Вот может ли человек создать такую систему, которая сама, как бы по инерции, в будущем ставит себе целью уничтожать миллионы людей? Или это все-таки миф? Ведь ленинский период и сталинский, они резко отличаются друг от друга, и Ленин был противником Сталина на посту секретаря и так далее. Что вы можете сказать по этому вопросу? Спасибо.
Ну, конечно, Ленин создал такую систему, которая должна была, во всяком случае, если не физически, то политически уничтожать очень большие группы людей. Потому что Россия, я повторяю, была сословным государством. И почему говорят только о священниках? Октябрьская революция, во-первых, фактически свергла класс аристократии, и дворянство потеряло все свои привилегии и все свое имущество. Ленин провел огромную земельную реформу, и все дворянские поместья были распределены между крестьянами. А дворян было под миллион человек, офицеров и дворян. И, конечно, большая часть из них потом погибла в гражданской войне или эмигрировала. Ленин создал такую систему, которая уничтожала крупных капиталистов и средних капиталистов. Ленин создал такую систему, которая еще в 18-м году уничтожала кулаков. Тогда физически не уничтожали, но землю при продразверстке у кулаков отбирали. То есть, уничтожая сословное государство и вводя диктатуру пролетариата, открыто совершенно, это в Конституции Российской Федерации было записано, диктатура пролетариата. То есть, уничтожая сословное государство и вводя диктатуру пролетариата, вы действительно создаете систему, которая выбрасывает из политики, а часто и из жизни, поскольку люди сопротивляются, огромное количество людей. Да, другое дело, что Сталин потом эту систему развернул внутри самой партии, внутри самого общества, внутри самого пролетариата, в борьбе за личную власть. Это уже была другая совершенно система. Но Ленин проводил сознательно социальную революцию, а социальная социалистическая революция уничтожает все эксплуататорские классы. Это было заявленной целью революции, поэтому здесь обвинять Ленина в этом было бы странным, потому что это заявленная цель революции, уничтожение сословной капиталистической аристократической системы.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сегодня, по примеру Ленина, клеймил буржуазный Запад.
Сначала вытащили вопрос с попыткой осудить СССР и поставить на одну доску с фашистской Германией. Эта попытка правых в ПАСЕ провалилась полностью. Затем навязали дискуссию о том, что якобы в Белоруссии нет демократии. Пытались воспитывать Белоруссию, даже не пригласив их парламентариев. Новая попытка идти по пути фашистского рейха – это продвижение НАТО военного агрессивного блока на восток. Они уже пытаются командовать в Прибалтике вместе с эсэсовскими приспешниками, раскапывая наши могилы и унижая русскоязычное население. Сегодня положение России сложное, во многом кризисное, и попытки в одних руках сконцентрировать всю власть, они обречены на провал.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Рою Медведеву. Вот Артем Веселый в романе «Россия кровью умытая» показал, что Ленин захватил Россию, фактически утопив ее в крови, да? Он сделал это путем красного террора руками чекистов. Создавая чекистов, он назвал это орудием партии рабочего класса, да? Вот сейчас эти чекисты стали самыми хищными эксплуататорами рабочего класса, да? Так Ленин там в гробу лежит, он это сам не перевернулся.
Ну, здесь нет вопроса, здесь человек высказывает свои эмоции. Я с ним не могу согласиться, потому что, конечно, в революцию крови пролилось очень много, но еще больше пролилось крови в Первой мировой войне, из-за которой и произошла революция. Ведь нельзя революцию не связывать с поражением России в Первой мировой войне. В Первой мировой войне пролилось гораздо больше крови, чем во время, допустим, гражданской войны. Поэтому это кровавое столетие, это кровавое начало столетия, понимаете? И кровь лилась рекой по всей Европе тогда, и гораздо больше даже в Западной Европе, чем в России, потому что мировая война шла 4 года, понимаете? То есть кровавая, конечно, кровавая история 20 века. И об этом можно сожалеть, но историк должен анализировать, искать причины, делать выводы. А одними эмоциями куда ж мы? Никуда мы не придем.
А все ли уже документы ленинской эпохи преданы гласности?
Практически все документы, кроме тех, которые были в свое время по разным причинам уничтожены. Допустим, письма Ленина Троцкому или переписка с Троцким была просто уничтожена. Остались только заголовки или номера этих документов. А так практически все документы, даже интимные письма Ленина, они хранятся, и они доступны сегодня. То есть сегодня из исторических деятелей как бы 20 века Ленин наиболее доступный для изучения человек.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
В прошедшее время, конечно, я Ленина никогда не любил и считал его не очень умным человеком. Но, глядя на нынешнюю интеллигенцию и вообще на русский народ, то многие слова, конечно, ленинские абсолютно в точку попали. Но я хотел бы сказать, под каким лозунгом вообще делалась революция. Его работа о семье там и так далее. Ведь и в фильмах потом советской власти вроде бы как выяснилось. Но основным и лозунгом таким был, значит, уничтожение семьи. Бабы будут общие, ведь почему дворянки бежали и все остальные? Потому что они боялись. Но вот наши правители, вот все-таки большевики немножко в душе, когда микрофоны включены были, наш руководитель, лидер, сказал, что очень завидует еврейскому президенту.
Да, сильна ли еще вульгаризация в российском народе образа Ленина, слово Роя Медведева?
Ну, я не совсем согласен, уничтожение семьи не ставилось целью большевиков, и все большевики имели семью и заботились о семье. Упрощалось как бы семейное дело, то есть не надо было регистрации, не надо было даже гражданского регистрации брака, а семья как институт никогда не преследовалась ни Лениным, ни большевиками, это большое преувеличение, вот. И в революции бывает много увлечений, заявлений всякого рода бывает много, во всей революции намерения высказываются самые радикальные, но жизнь бывает больше сохраняется из прошлого, чем кажется.
А искажает ли образ Ленина вот такие легковесные поделки, фильмы, подобные тому, которые показывали на Новый год, «Миф о Ленине», многосерийный фильм по каналу ТВ-центр?
Конечно, мы видим сейчас вообще зарождение того, что можно назвать коммерческой историей, и искажается и упрощается образ и Ленина, и Сталина, и изменяется или упрощается образ любого исторического деятеля, и Петра Первого, и Николая Второго, и Николая Первого, но это издержки или, во всяком случае, следствие свободы слова. Никто не запрещает, и нет возможности запретить любые толкования и упрощения образов исторических деятелей. Это никак не охраняется законом. Пожалуйста, можно писать другое, можно говорить другое, можно ставить другие фильмы, но бороться с этими упрощениями можно только аналогичными, адекватными художественными средствами.
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос Рою Медведеву. Скажите, пожалуйста, вот практически в руках внешней разведки Англии и Америки находится вся постсоветское пространство. Скажите мне, пожалуйста, когда прекратится оскорбление Ленина? Когда вот нынешняя власть, в конце концов, откажется от этого позора?
Ну, понимаете, у нас в демократической России, относительно демократической России, нельзя запретить любые высказывания в адрес Ленина. Можно с этим бороться, можно против этого выступать, но никакой административный запрет не действителен. Оскорблять Ленина нельзя в Китае. В Китае ленинизм до сих пор является частью их официальной идеологии. Китай говорит, что мы идем по пути, проложенным Лениным. И все произведения Ленина там издаются регулярно, и собрание сочинений является обязательным для любого преподавателя, во всяком случае, института. И Китай считает, что ленинизм является одной из основ их идеологии. Оскорбление Ленина там невозможно. Но это авторитарное государство Китая все-таки. А в демократическом государстве все-таки нельзя вводить какого-либо рода административные запреты. Я, например, всегда негативно отношусь к оскорблениям Ленина, но я против этого полемизирую путем статей или там выступлений.
А почему в памяти всех жителей постсоветского пространства Ленин, вроде основатель Советского Союза, остался как кровавый тиран?
Понимаете, это, я думаю, что не везде. Понимаете, в Средней Азии, да, я там был, и там, конечно, 17-й год, если для России это было как бы отчасти преждевременно, и Ленин признавал, что мы начали революцию социалистическую в неподготовленной для этого стране, то, допустим, в Средней Азии, в Закавказье, там террористическая как бы сторона советского режима, она преобладала. Потому что революция 17-го года, и Ленин об этом прямо говорил, опиралась на пролетарские центры, на Петербург, Петроград, Москву и Московский промышленный район, на Донбасс, отчасти даже на Прибалтику, там промышленность была развита, и коммунистические, большевистские организации там были сильны. А в Средней Азии, в Закавказье большевистских организаций не было, там были в основном национальные организации. Поэтому там террористическая природа революции выражалась более сильно, чем в Центральной России.
Напомню, что сегодня российские коммунисты возложили к мавзолею Ленина венки и цветы в честь 138-й годовщины со дня его рождения. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что чтит память Ленина, как каждый честный человек, и назвал преступными и кощунственными разговоры о необходимости перезахоронения тела Ленина и переносе некрополя от стен Кремля. Напомню, что очередная годовщина со дня рождения Ленина служит поводом для дискуссии о его роли. И загадки, оставленные потомком, основателем Советского государства, мы обсуждаем с историком, писателем, бывшим членом ЦК КПСС Роем Медведевым. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия обвинила Грузию в несанкционированной военной деятельности в связи с полетом грузинского беспилотного самолета над Абхазией. Очередное обострение отношений между Россией и Грузией в среду планирует обсудить Совет Безопасности ООН. На Дальнем Востоке, Урале и в Сибири бушуют лесные пожары. В Свердловской области за последние дни сгорели десятки жилых домов, погибли 11 человек. Комиссия Международного олимпийского комитета проверяет сегодня в Сочи ход работ по подготовке к Олимпийским играм 2014 года. Результаты проверки будут объявлены в среду. В Беларуси активист оппозиции Андрей Ким приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Ким признан виновным в нападении на милиционера во время проходившей зимой акции протеста предпринимателей. Оппозиция назвала решение суда политическим. В американском штате Пенсильвания проходят первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. По мнению обозревателей, это голосование может стать решающим в упорной борьбе, которую ведут сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон. В Ираке в результате нападения убиты трое морских пехотинцев США. Иракский премьер-министр Нури Аль-Малики заявил о недостаточной поддержке Ирака странами региона и призвал соседние государства пресечь проникновение боевиков в его страну. Один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявил, что США должны нанести удар по Ирану, если тот атакует Израиль. Сербия подтвердила намерение провести 11 мая местные выборы в Косове, как части сербской территории. Об этом заявил на закрытом заседании Совета Безопасности ООН президент Сербии Борис Тадич. Правительство США считает, что экс-президент Джимми Картер не должен встречаться с представителями палестинской группировки «Хамас». Госсекретарь США Кондолиза Райс опровергла слова Картера о том, что он действовал с ведома Госдепартамента. Городской совет Парижа присвоил духовному лидеру буддистов Тибета Далай-Ламе титул почетного гражданина французской столицы.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что загадки, оставленные потомком, основателем советского государства, сегодня, в день очередной годовщины со дня рождения Ленина, обсуждаем с историком, писателем, бывшим членом ЦК КПСС Роем Медведевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Медведев, у меня два маленьких замечания, если позволите, и потом вопрос. Вот, во-первых, как вы считаете, это замечание, по-моему, эти люди, которые хотят перезахоронить Ленина, очень смелый народ, потому что Ельцин, смотрите, хотел перезахоронить Ленина. В передаче у Шендеровича был такой эпизод, когда Ельцин вызывал дух Ленина и говорил ему: «Я тебя закопаю», а Ленин отвечал: «А этому, батенька, посмотрим, кто кого закопает, ужасно интересно будет увидеть, и кто кого закопал». И еще, разве мало, я не оправдываю нисколько Ленина, я его вообще не люблю, но разве мало попов было убито во Франции во время так называемой Великой Масонской революции, в Португалии в 1910 году, когда к власти пришли интеллигенты-масоны, в Мексике примерно в то же время. А вопрос у меня такой. Если бы в 22-м году Ленин не навязал свою идиотскую федерацию со всеми этими правами на отделение и другими павлиньими перьями суверенитета, если бы осуществился план Сталина об автономизации, смогли бы в 91-м году все эти Прибалтики, Украины и так далее дернуться на отделение?
Ну, мне не совсем нравится лексика ваша, но, в принципе, я вопрос понимаю, и если бы был бы не вписан в Конституцию пункт о праве нации на самоопределение вплоть до отделения, была большая дискуссия среди большевиков, но точка Ленина возобладала, то, конечно, не смогла бы отделиться от России ни Украина, ни Белоруссия, ни Закавказье, ни большая часть Средней Азии. Тем более, что в 91-м году многие из этих республик и не собирались отделяться. Допустим, Казахстан не собирался отделяться от России. И Белоруссия не собиралась отделяться. Но в данном случае сработал вот этот пункт о праве нации на самоопределение вплоть до полного отделения. И Советский Союз был создан именно как федерация равных республик, которые при необходимости могли или при желании могли отделиться. Да. Был бы кризис, был бы тяжелый кризис, но, конечно, отделения бы не было.
Сергей Серегин, секретарь ЦК КПРФ, преклоняется перед памятью вождя мирового пролетариата.
Фигура Ленина сегодня актуальна и воспринимается как наш современник, потому что это величина колоссальная в истории человечества. Наверное, наиболее актуален тот период биографии Ленина, который относится к 1912 году в России, когда наступила реакция, когда партия была в загоне, когда всячески пытались ее замолчать, обескровить, разъединить ее с обществом. К сожалению, есть тревожные сигналы по поводу перезахоронения Владимира Ильича Ленина и вообще ликвидации пантеона у Кремлевской стены. Вот для нашей страны сегодня такое сенсационное, на мой взгляд, сообщение, что фракция «Единой России» в Ульяновске возложила цветы к памятнику Ленина. Такого не было, начиная с 91-го года.
Слушаем вопрос из Пскова от радиослушателя Бориса. Погромче. Перезвоните, Борис. Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Рой Александрович, вот я часто читаю ваши работы, книжки, и вот мне хотелось бы от вас получить такую вещь, такой вопрос. Вот я знаю, Ленин и Сталин, они, в общем, довольно близки, и один, так сказать, продолжал дело другого. И вот у Юлианы Семенова вышел роман, вещь написана, неоконченный роман. И там нарисован такой страшный образ Сталина. Я бы хотел бы, как у вас как историка, спросить. Вы наверняка эту работу смотрели, знаете. Действительно ли это такой был персонаж Сталин, Берия? Или все-таки это художественный, так сказать, вымысел? Это первое. И второе. Вот образ Ленина, как его не пытаются разрисовать, но все равно он как-то не до конца ясен. Вот ясен образ Гитлера сейчас совершенно ясно, что это омерзительная личность была. И вот неизвестный Гитлер опубликован, досье Гитлера. Там совершенно страшные фигуры вырисовываются. Вот если Юлиан Семенов четко расписал Сталина, тоже вылезает очень страшная фигура, ужасная. А вот что касается Ленина, все-таки ясности нету.
Ну, понимаете, мне трудно ответить на ваш вопрос, потому что очень много писателей рисовали образ Сталина, и все по-разному. И Рыбаков, допустим, давал один образ Сталина, Семенов давал другой образ Сталина, Владимир Максимов давал третий образ Сталина, Александр Зиновьев давал четвертый образ Сталина. Все как хотят, так и рисуют, и есть десятки разных трактовок. Я сам написал две книги, с моим братом одну книгу, и я дал свое толкование образа Сталина, и вступать в полемику с Юлианом Семеновым, который писал художественное произведение, я не считаю возможным. Что касается образа Ленина, это более сложный образ, и в художественной литературе он очень редко встречается в полном объеме. Пытался Солженицын в книжке «Ленин в Цюрихе» нарисовать образ Ленина. Я думаю, что ему это не удалось. И в художественной литературе адекватного образа Ленина я назвать вам не могу. Пытался Гроссман нарисовать образ Ленина. Но таких удачных художественных образов я назвать не могу.
Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Господин Медведев, вот вы тут ответили по поводу семьи, что это все преувеличение, но это говорит о том, что вы не читали манифест коммунистической партии Карла Маркса и Энгельса, где это первое, что там ставится тезис о том, что коммунизм, всеобщее счастье всего человечества, начинается с обобществления всех женщин. Во-вторых, есть такая книга, издательство «Политиздат» 1979 года, «Маркс, Энгельс, Ленин о женском вопросе». Вы обязаны были ее прочитать. И вот там-то и написано, что когда пришли большевики к власти, то Ленин и приступил к обобществлению всех женщин.
В манифесте коммунистической партии мы его учили, все еще по научному коммунизму, ничего такого как раз-то нет в слове Медведева.
Ну, во-первых, манифест коммунистической партии писал не Ленин, а писал все-таки Маркс и Энгельс, и у них не в той совершенно форме, как вы говорите, сказано о семье. Там сказано о крахе как бы буржуазной семьи, о том, что семейные вопросы должны быть поставлены по-другому. И потом в научном как бы коммунизме этот вопрос обсуждался очень много. И были работы Бебеля, были работы Липкнехта, Клары Цеткин. Это огромная тема, которая обсуждалась. И что вы мне говорите? Я Рой Медведев, я родился в 25-м году, мою семью создал коммунист, убежденный коммунист Александр Медведев. И создал семью, и родились двое детей, и жили мы семьей в 25-м году, и все наши друзья жили семьей, и все коммунисты создавали свои семьи и воспитывали своих детей. И я с очень большой теплотой вспоминаю семьи друзей моего отца, которые почти все погибли в годы сталинских репрессий. Это были прекрасные, хорошие семьи, и, может быть, даже сейчас таких семей нет. Поэтому семейный вопрос решался в Советской России в 20-е годы очень хорошо.
Слушаю вопрос из Калужской области от радиослушателя Евгения.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
О молодом Ленине существует очень мало воспоминаний. Это только его родных, пристрастные. И существует независимое воспоминание одного человека, Петра Струва. Они вместе сотрудничали в 1795 году. Так вот, они опубликованы в «Новом мире» в 1991 году. Струва говорит о том, что преобладающей чертой Ленина своя установка была ненависть. Отсюда какой отпечаток она наложила на установленный Лениным режим?
Ну, если это вопрос, то я могу сказать, что, конечно, Струве был с самого начала политическим противником Ленина. И какие-то воспоминания о Ленине у него могли быть только как воспоминания о политическом противнике. Да, Ленин был резок, Ленин был груб со своими противниками и легальными марксистами, и меньшевиками, и не один Струве, а еще несколько людей писали о молодом Ленине как о радикальном, грубом, бескомпромиссном человеке. Но есть воспоминания и о молодом Ленине совершенно другого рода. Я не говорю уже о воспоминаниях Крупской. Бабушкино воспоминания, Аллилуева воспоминания старшего отца Светланы Аллилуевой. Много воспоминаний. Есть 5 томов воспоминаний о Ленине. 5 томов издано большого формата воспоминаний о Ленине. Из них первые 2 тома относятся к Ленину до революции. То есть воспоминания о Ленине в юности, Ленине в молодые годы, их очень много.
А насколько преувеличена информация о том, что психику Ленина травмировала казнь его старшего брата?
Ну, не травмировала, а изменила направление мысли. Вот так. Ну, и травмировала, конечно, психику тоже. Ну, а у кого же не может травмировать психику казнь старшего брата, которого он любил и которого он уважал? Это совершенно, совершенно естественно. Каждый политический деятель, его психология, что ли, его решения, они часто идут из молодых лет. И, конечно, Ленин был потрясен казнью старшего брата, и это было одной из причин и мотивов его революционного радикализма. Ничего тут нет удивительного.
Пенсионерка Валентина Ярошенко, выступавшая сегодня на Красной площади, завсегдатай ленинских торжеств.
Советский Союз не погиб, напрасно враги все мечтают, время расплаты придет, об этом все позже узнают. Историю мы не забудем, историю мы не сотрем, и Ленин всегда у нас будет, и Сталина скоро вернем.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы, Радио «Свобода».
Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вот я хотел узнать вот мнение вашего гостя по поводу вот этого поклонения, вот все-таки остающегося этому, ну, то ли муляж там лежит, то ли полуразложившийся труп. Ну, он хороший, плохой, но вот, ну, зачем так издеваться все-таки над человеком?
Как вы относитесь к идее перезахоронения Ленина с Лавровой и Медведевым?
Ну, я отношусь отрицательно, но элементы культа личности Ленина, они существуют, и с этим надо считаться, потому что, конечно, любая идеология, которая становится государственной идеологией, она начинает приобретать элементы культовые. А почему вы так говорите о мавзолее Ленина с такой злобой, в то время как православная церковь сохраняет бережно мощи святых? Поезжайте в Киев, там останки святых, им поклоняются. Если бы они могли сохранить их в том виде, в каком сохранен сейчас тело Ленина, то были бы счастливы эти люди. Разыскивают останки всех людей, которых объявила церковь святыми. Почитание мощей – это значительная часть христианской идеологии.
А как восприняло советское общество решение 22-го съезда о захоронении тела Сталина?
Понимаете, восприняло по большей части положительно, насколько я помню, потому что в это время я уже работал в издательстве, и протестов таких основательных протестов я не слышал, даже таких вот внутренних, в частных разговорах, потому что что-то было неестественное в том, что сняли вывеску «Мавзолей Ленина», повесили мавзолей Ленина и Сталина. Все-таки мавзолей строился для Ленина, и только Ленин мог занимать вот на Красной площади такое место. Сталин сам про себя говорил: «Я только ученик Ленина». Так он, конечно, может быть, слишком скромно говорил. Но, во всяком случае, это несопоставимые для историка фигуры. И восприняли спокойно. Это уже после 20-го съезда, после разоблачений новых, которые были сделаны на 22-м съезде партии. Потрясающих разоблачений. Это не было воспринято как что-то оскорбительное.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Ну, первый, правда, что как бы целью, в общем-то, большевиков, но Ленина было прежде всего, так сказать, мировая революция. И поэтому он Россию рассматривал как некий запал. И вот приводятся воспоминания, что, например, он там в полемике такое говорил, что, впрочем, плевал я на вашу Россию, значит, для меня важна мировая революция. Это первый вопрос. А второй, ну, якобы, вот когда он уже, так сказать, лежал больной, якобы, говорят, там у него было раскаяние, что он считал, что, в общем-то, напрасно это, как бы слезы и бессилие текли, и что он жалел о том, что вообще они это заварили.
Ну, на второй вопрос я могу ответить, что это уже легенда, ни о чем он не жалел, и никогда не выражал сожаления по поводу того, что они сделали, а наоборот гордился и говорил, и много раз повторял, что несмотря ни на что, даже если революция погибнет, она имеет величайшее историческое значение. На первый вопрос отвечу утвердительно. Да, в то время, когда Ленин делал революцию, российскую революцию рассматривали как начало мировой революции, потому что война шла во всей Европе. Говорили не о мировой, это был лозунг европейской революции. То есть считали, что во всех воюющих странах, в Германии и Франции в первую очередь, на территории которых шла жесточайшая мировая война, сражались армии друг с другом, на всей этой территории произойдет революция. Россия только начнет ее. А потом присоединится Германия, потом присоединится Франция, надеялись, что и Британия может присоединиться. Такая идея была. И она владела партией до, по крайней мере, 19-го года. В 19-м году стали уже видеть, что ничего подобного в Европе не происходит. Революция в Германии произошла, но не социалистическая. И быстро была подавлена. Во Франции ничего и не произошло. То есть война кончилась, а революции не произошло. А мировая революция, да, это был не просто лозунг, а это была цель, задача, которая выдвигалась перед большевиками.
В этом году годовщина Брестского мира, годовщина мятежа и левоэсеровского 6 июля. Все ли известно об этих событиях?
Ну, не совсем все известно, потому что мятеж левых эсеров даже преувеличивается, потому что это не было такого большого, небольшая была сравнительно партия, и мятеж левых эсеров подавили сравнительно незначительными силами. А что касается Брестского мира, то документы почти все опубликованы и с немецкой стороны, и с российской стороны, но, возможно, были какие-то тайные переговоры, потому что Брестский мир и той, и другой стороной рассматривался как временный мир. То есть большевики не считали, что это мир окончательный, это временная передышка. Заключим мир, чтобы сейчас перестроить страну, пойдем на любые уступки, а потом все вернем обратно, потому что в Германии тоже произойдет революция, и договориться с социалистической Германией нам будет легко. Вот так примерно мыслили, весьма примитивно.
Исполнительный директор фонда первого президента России Бориса Ельцина Александр Дроздов с документами в руках старается докопаться до истины.
Фонд наш, фонд первого президента вместе с фондом «Демократия» уже в течение целого ряда лет выпускает документальную серию под названием «Россия. 20 век». Это только документы. Последний том, удивительное совпадение, вышел в начале апреля этого года, и он называется «Очистим Россию надолго». Это фраза Ленина, которой он охарактеризовал вот знаменитую чистку России от интеллектуалов. Не знаю, как это воспринимают, скажем, в руководстве «Единой России», я думаю, там скажи им об этом, они начнут отказываться. Но вольно или невольно, они вот воспроизвели опять партию нового типа. Вообще ничего сакрального, на мой взгляд, вообще говоря, здесь нет. Эта эпоха закрыта, и мавзолей – это не памятник, это капище.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот в работах Ленина люди сравниваются с паразитами, которых нужно уничтожать. Это его прямые слова. То есть его идея мирового господства, мирового коммунизма, она настолько человека ненавистничество, если так можно выразиться, а что сродни ненависти Гитлера, его идеи расового превосходства над окружающими. А в то же время работы Гитлера у нас запрещены, а вот идеи Ленина, классовой розни, ненависти классовой, у нас распространены. Не считаете ли вы необходимым их запретить? Спасибо.
Ничего нельзя запрещать, и это было бы неправильно, и работы Ленина надо рассматривать в контексте истории. Конечно, Ленин призывал вести войну с паразитами, уничтожать паразитов, и даже соревноваться между областями и районами, кто больше уничтожит паразитических элементов. Вот. Но это был все-таки контекст 17-18 годов, когда во всем мире была колониальная система, шла мировая война, лилась кровь повсюду, понимаете? Гуманизм в то время был никому не знаком и никому не известен. И поэтому сегодня мы на это должны смотреть в контексте того времени, понимаете? Если смотреть на петровское время сегодняшних позиций. Может быть, еще хуже было. Но это было время 17 век. Понимаете? Мы, историки, должны смотреть в контексте времени.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, одну небольшую цитату и затем, опять же, короткий вопрос. Цитата. Я цитирую манифест Коммунистической партии, издательство 77-й год. «Наши буржуа, недовольствуясь тем, что в их распоряжении находятся жены и дочери их рабочих, не говоря уже об официальной проституции, видят особое наслаждение в том, чтобы соблазнять жен друг у друга».
Ну, мы уже на эту тему говорили. Слушаем вопрос из Мытища от радиослушателя Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Николай Зеленый из Мытищ. Вот сегодняшний вечер, сегодняшнюю беседу я бы хотел подытожить очень актуальным лозунгом. Может быть, Рой Медведев помнит вот демонстрацию на 1 мая 90-го года. Там вместе с лозунгом «Пусть живет КПСС на Чернобыльской АЭС» был еще и такой лозунг. «Долой Рой Медведевых! Спасибо за внимание!»
По-моему, я это не помню.
Я не помню такого лозунга, но, во всяком случае, в 90-м году и Ельцин шел на демонстрацию или стоял на Кремлевской стене Мавзолея в 90-м году, и не такая уж была фигура Рой Медведев, известно, чтобы кто-нибудь лозунги сочинял.
Напомните, как вас кооптировали в ЦК партии?
Меня избрали на 28-м съезде партии. Избрали, не кооптировали, избрали. Я просто не присутствовал на этом съезде. Меня заочно избрали. Но я был избран на съезде партии.
Неожиданно, по-моему, для вас.
Неожиданно для меня, да. Я в это время отдыхал. Горбачев представил список из 17 человек, из интеллигенции в основном, которых он предложил избрать, доизбрать в состав ЦК партии. И после довольно острого обсуждения все они были избраны.
Как, по-вашему, как отражаются на современной действительности издержки ленинской национальной политики вот в кавказском вопросе, в других областях?
Ну, в общем, если говорить в целом, то ленинская национальная политика была гораздо более гуманной, чем царская национальная политика. По сравнению с той национальной политикой, которая проводилась в царской России, ленинская была очень прогрессивной. Поэтому большевики использовали протестные настроения национальности, украинских, и закавказских, и как бы сконцентрировали их. И в большевистской партии было очень много представителей всех европейских, во всяком случае, наций, и кавказцев, и прибалтов, и украинцев, вот, но издержки были, конечно, но в основном все-таки самые большие извращения национальной политики произошли при Сталине, они назывались ленинскими, но они при Сталине произошли. Ленин он унижал русских, понимаете, у него скорее была борьба против русского шовинизма и русского как бы превалирования России, русских в стране. А к национальностям царской России Ленин относился с вниманием.
Вот сейчас в периоды предвыборных кампаний модно обвинять нынешних коммунистов в грехах времен Ленина, в массовых репрессиях, коллективизации. Отвечают ли современные наследники ленинских идей вот за то время?
Ну, они не отвечают, нынешние коммунисты, но их, их ответственность состоит в том, что они и не осуждают это. Во всяком случае, по коммунистической печати, по газете «Советская Россия», по газете «Правда», по другим изданиям, которые, за которые несет ответственность коммунистическая партия, осуждение репрессий сталинских и осуждение преступлений, совершенных и в гражданской войне, и в революционные годы таких преступлений было много, и Ленин их не отрицал. Многие из этих преступлений, он говорил, что мы не можем остановить многие из этих преступлений. А некоторые он и даже и не протестовал. Допустим, расказачивание — страшное преступление. Вот это коммунистическая печать и коммунистическая партия сегодня не осуждает. Поэтому, не неся ответственности за сами преступления, она фальсифицирует историю, и это ее уже вина.
Вот ожидаются майские праздники, и в ходе демонстрации стыдливо завешивают фамилию Ленина на мавзолее. Пытается ли нынешний режим отмежеваться от основателя нашего государства?
Нет, я думаю, что нет попыток нынешнего режима отмежеваться. Даже Ельцин в 1995 году первый раз поднялся на трибуну мавзолея, и тогда слово «Ленин» было задрапировано ветками. А в 1996 году, в год выборов, когда Ельцина, он поднялся на мавзолей, и слово «Ленин» не было задрапировано. Он хотел иметь голоса ветеранов, он хотел иметь голоса старших людей, которые с уважением относятся к Ленину. И прямо из Москвы он потом полетел в Волгоград и поднялся на Мамаев курган. Больной Ельцин стоял на мавзолее в 96-м году, и слово «Ленин» было всем видно.
Напомню, что эпоху Ленина, в очередную годовщину со дня его рождения, мы вспоминали с писателем, бывшим членом ЦК КПСС Ромой Медведевым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Сергей Безуглов, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.